Евгений Бергер. Повелитель адской кухни. Книга первая. Очень приятно, царь. Глава первая. Делать то, что любишь — свобода. Любить то, что делаешь — счастье. Наверное, самое страшное в жизни — это когда ты не на своем месте. Уж поверьте, я знаю, о чем говорю. Последние 10 лет жизни прошли как под гипнозом. Обидно ли мне? Очень. Ждал ли я знака судьбы о скорых переменах? Ну, конечно. И сегодня это случилось. По крайней мере, мне так показалось. Судьбоносные знаки посыпались дождем с самого утра. Сперва у меня подгорел тост, причем впервые за 10 лет. Затем у нас прорвало канализацию, а чуть позже на чертог короля ксеноферов напали. Ксеноферов. Ну и название. Хотя в разных религиях и мифах нас еще называли демонами, якаями, ифритами и даже злыми духами. Но лично я всегда ласково именовал представителей нашей расы величайшими долбодятлами. Но вернемся к осаде чертога короля. Грохот от многочисленных взрывов был настолько мощным, что с потолка тронного зала сыпались куски бетона и пыль.
«Она уже здесь!»
— воскликнула Кнопка, моя миниатюрная помощница, и, оторвав огромную алебарду со стены, подбежала к высоким дверям.
«Владыка, только дайте мне приказ, только дайте, я ее в порошок сотру!»
«Успокойся, положи алебарду на место и иди сюда», — напряженно ответил я. «Ты — мои глаза и голос на этажах. Сейчас не время для пустой бравады».
«Вовсе она и не пустая. Да я за вас любому глотку отгрызу!»
Обиженно надув щеки, ответила помощница и повесила алебарду обратно на стену.
«А эта чертова тварь должна поплатиться за то, что посмела поднять на вас руку!»
«Обязательно поплатится. Доложи, в каком состоянии чертог?»
«Так...»
Глаза Кнопки вспыхнули ярко-фиолетовым пламенем.
«Третий и пятый этажи полыхают. Враг проник с воздуха. Через окна. Так же нагло, как пьяный студент ПТУ в общагу педагогического колледжа».
«Давай без этих человеческих сравнений. Говори четко».
«Да, владыка. Там сейчас идет напряженная битва с силами повелительницы тьмы. Наши генералы, стражники и миньоны уже мобилизованы».
«Кто именно со стороны врага на третьем этаже?»
«Энергетические элементали повелительницы тьмы. И их много. Очень».
«Что с Коулом? Он еще жив?»
«Да. Большая часть генералов может сражаться».
«Отлично. Пускай берет свою огненную дружину и идет на третий этаж».
«Но он же атакует пламенем. Там и так все горит».
«Энергетический перегруз никто не отменял».
«Ого! Владыка, вы гений!»
— восхитилась Кнопка. «Выполняй!»
«Есть!»
Моя помощница принялась водить пальцем по воздуху, вычерчивая запретные связные знаки Апулас. «Кто из прихвостней этой полоумной сейчас на пятом этаже?»
«Рыцари Черного Трона. Они уже на подступах к хранилищу с магическими артефактами».
«Отлично! Пошли к ним, Мистейка. Пускай активируют свою ауру ущербности и безысходности. Пока эти идиоты будут вспоминать обо всех своих промахах и неудачах, миньоны выпустят им кишки».
«Выполняю».
«Так, где наша гостья сейчас?»
«Я вижу ее на подступах к чертогу. Она разнесла всю контратакующую группу. Никого не осталось. Думаю, что скоро она будет здесь».
«Понял. Прикажи мохнатому скинуть несколько зачарованных карточек с ее изображением из окна. Пускай полюбуется на его творчество», — злорадно усмехнувшись, произнес я.
«Владыка!»
Кнопка с ужасом уставилась на меня.
«Она будет очень зла. Вы уверены?»
«На то и расчет. Это я учил ее сражаться. Ярость — слабое место повелительницы тьмы».
«О, выполняю».
«Варус на месте?»
«Так точно. Он уже притворился мертвым на четвертом этаже».
«Поднимай его. Пускай бежит к лорду Ваалу и просит помощи».
«Есть».
Очередной взрыв был настолько мощным, что мой огромный портрет, висящий за троном, медленно завалился на бок. «Что на этот раз?» — раздраженно спросил я.
«Прорыв на восьмом этаже»,
— ужаснулась Кнопка.
Повелительница тьмы призвала адских отродий.
Суслыч еще жив?
Да, он сдерживает двери на 9-м этаже.
Пускай берет деревянных болванчиков и атакует сверху.
Есть. Ох, твою ж мать!
Проклятый предок. Что там?
На 7-й этаж хлынули чернокнижники и карточные маги.
Отправь к ним гамму. Пускай взломает их магическую систему, а потом призовет темных рыцарей.
Есть. Ой!
На этот раз взрыв прогремел совсем рядом, отчего на мою корону рухнул довольно крупный кусок бетона с потолка. Если так пойдет дальше, то от чертога ничего не останется. Что случилось?
Призрачные всадники на 10-м этаже. Боюсь, что стража не справится. Нужен один из генералов.
Где Ахлис?
Бежит помогать Мистейку.
Отзывай. Его постыдная аура нужна на 10-м этаже. Пускай атакует всадников.
Есть.
Как дела на нижних этажах?
Там целая армия прихвостней повелительницы тьмы. Но оборону держат генералы Никот Чеба, Уставший и Тарзан.
Прикажи Уставшему призвать депрессивных стражей. А Тарзан пусть лианами обмотает энергетический кристалл. Нам нельзя уступать, сердце чертога.
Выполняю. Ох, на 11-м этаже тоже прорыв.
Пу-пу-пу. Я устало помассировал переносицу пальцами. Кто на этот раз?
Механоиды повелительницы тьмы. С бомбами.
Призови туда техно-Тарантино. Пускай запустит мощнейший системный сбой.
Есть.
Вернидат еще жив?
Да, он с отрядом исключительных. Сейчас на 6-м этаже возле основного входа.
Пускай держит оборону до последней капли крови.
Есть.
Так. Внутри меня вспыхнуло адское пламя. Как я понимаю, эта стерва уже внутри чертога?
Боюсь, что она уже прошла 1-й этаж и поднимается на 2-й вместе с крыланами и валькириями.
Где Ликвор?
Он на 13-м уровне. Готовит энергетические бомбы.
Пускай срочно спускается вниз и крадет способности у крыланов. Оставим стерву без основной поддержки.
Выполняю.
Сейчас главное, чтобы мы... Меня прервало разлетевшееся на кусочки витражное окно. По полу прокатился обугленный шлем стражника чертога.
«Прорыв!»
Мимо окна пролетела пушистая опаленная тушка.
«Суслыч покинул поле боя!»
С нескрываемой трагедией в голосе сообщила кнопка. «Так, а где Кома?»
«Пытается пробраться к 1-му этажу».
«Почему так долго?»
«Повелительница тьмы отрезала чертог от основных покоев».
«Пускай увеличивается и идет на пролом».
«Он боится повредить потолок и стены».
«Твою мать! Да эта стерва сейчас повредит нас всех! Пускай Кома немедленно активирует свою самую мощную форму и перекрывает дорогу Сучелли!»
«Есть!»
Громкий треск оповестил, что Кома уже начал трансформацию. «Мне бы буквально еще пару минут для подготовки одного прекрасного сюрприза». «Кто из генералов у нас еще остался?»
«Атор старший».
«А младший где?»
«Уже помогает Тарзану отбивать сердце».
«Проклятый предок!» Я нажал на синий камешек на перстне призыва. Яркая вспышка осветила зал, и передо мной предстал Атер Старший.
«Владыка, боюсь, что сейчас не самый лучший момент для разговоров», строго произнес он, стряхивая с металлических перчаток кусочки льда.
«Почему я все еще вижу в окне огромную армию повелительницы тьмы?»
«Если вы про мои способности, то сами же сказали... чтобы я был деликатнее», — недовольно ответил Атер Старший. «Сдерживаюсь. Бью точечно».
«Я хочу, чтобы от них остался только лед».
«Владыка, вы же не серьезно?»
«Серьезно».
«То есть я могу не сдерживаться?»
— не веря своему счастью, уточнил генерал. «Покажи все, на что способен. Пускай прихвостни этой стервы верещат, как сучки».
«Я сделаю. Я все сделаю».
Лицо Атера Старшего исказило жуткая, но очень счастливая улыбка. «У нас больше нет времени на красной линии».
«Урашеньки! Я вас не подведу!»
Дико расхохотавшись, генерал пулей вылетел из выбитого окна.
8-й уровень чертога захвачен», —
сообщила кнопка.
«Я не могу понять, как так вышло. Они прорвались к нам, как моряк после долгой навигации в куртизанку».
«Выкуси, дрянь!»
— заверещал мохнатый, пролетев мимо окна.
«Нас кто-то слил»,
— раздраженно ответил я.
«Что? Кому? Сучели?»
«А кому еще? не задавая глупых вопросов.
«Только не туда!»
— звыл Тарзан со стороны двора.
«Но кому это нужно? Вся тьма верна только вам, владыка. Никто из них не мог вот так запросто перейти на другую сторону».
«Понятия не имею, кому и что вздумалось», —
вздохнул я, отвернувшись от очередной яркой вспышки за окном.
«Но это же факт. Армия Сычелы атакует нас по слабым местам. Это явно не совпадение».
«Третий этаж чертога пал»,
— с прискорбием сообщила Кнопка. Весь замок затрясся, а с потолка посыпались кирпичи и части деревянного основания.
«Чудесно!»
«Вот я всегда говорил отцу, что мне здесь не место».
«Это он был любителем захватывать новые территории, упиваться властью и доказывать, кто тут сильнее всех.
Я же спокойно готовил вкусняхи на задворках нашего сектора изнанки и горя не знал,
пока батя и брат меня гнусно не подставили.
Знали же, как я к этому отношусь».
«Владыка!»
— тихо произнесла Кнопка.
«Не мешай, я думаю».
«Владыка!»
«Ты глухая?»
«Мама!»
— пискнула помощница и тут же спряталась за огромной картиной моего отца. Дверь с грохотом вылетела, а затем обрушилась на пол, подняв в воздух густое облако пыли.
«Умри, паскуда, тварь!»
В зал забежала одна из валькирий, повелительницы тьмы.
«Генерал Тумбулыжник, я выбираю тебя!»
Вытащив из кармана камень, я швырнул его под ноги воительницы.
«Паскуда, тварь!»
— выругалась она и, запнувшись, обрушилась на пол.
«Ну?» — усмехнулся я. «Кто следующий?»
«А ты угадай!»
Спустя мгновение из облака пыли к моему трону вышла она. Та, которую я ненавидел всем своим сердцем. Длинные, противно-блондинистые волосы, светящийся изумрудный взгляд, что был концентратором надменности всей видимой вселенной, огромные ресницы и блестящий темный доспех, который был выкован в ядре далекой звезды. «Алина, повелительница тьмы!» Я встал с трона и направился навстречу своей судьбе.
«Люци, жалкая пародия на своего папашу»,
с усмешкой произнесла она, вытащив огромный черный меч из ножен.
«Вставай на колени и моли о пощаде. И, может быть, тогда твоя смерть станет быстрой и легкой».
«Откуда столько злобы?»
«О, неужели?»
Алина сжала идеально белые зубы.
«Твоя семья украла нашу территорию. А еще ты сорвал мою свадьбу».
«Невелика потеря. Это был бы типичный брак по расчету. К тому же ты и сама была не в восторге от Нетвика».
«Тебя это волновать не должно».
«Как же? Я всегда считал, что оказал тебе услугу», —
злорадно улыбнулся я.
«Во всеуслышание обозвав меня шлюхой!»
Алина крепко стиснула рукоять огромного меча.
«Я долго готовилась к этой встрече. Мечтала, как буду разрезать твое никчемное тельце на куски».
«Ну давай, вперед!»
«Владыка, нет!»
Кнопка выглянула из-за картины.
«У нее светочи олы! Бегите!»
«Заткнись!»
Алина щелкнула пальцами и бедолагу приложила о стену.
«Ну вот, весь сюрприз испортила, мелкая поганка. А ведь она мне даже нравилась».
«Знаешь, я могу простить тебе многое», — злобно прорычал я. «Но только не насилие над моей свитой. Я тебя сейчас голыми руками порву».
«Да-да-да», — говорит, «ты всегда гораст. Но мне это надоело. Раз тебе все равно рассказали о моем секрете, сдерживаться больше нет смысла».
Демоница за долю секунды оказалась возле меня, пронзив мой живот мощным лучом яркого света.
«Сучела!»
— выдохнул я и, схватив ее за шею, повалил проклятую демоницу вместе с собой.
«Что? Еще барахтаешься? Ладно. Мое лицо будет последним, что ты увидишь перед смертью»,
— усмехнувшись, ответила она и села верхом на меня.
«Прости, но я не могу отказать себе в удовольствии сделать для тебя такой же сюрприз».
Я поднял указательный палец, и над нами вспыхнула огромная пентаграмма. Вот оно, око Оверлорда.
«Предадимся же смерти вместе!»
«Что? Нет!»
взвизгнула Алина и попыталась подняться, но моя хватка оказалась крепче.
«Владыка!»
Чуть ли не плача кричала помощница.
«Кнопка, вот всегда ты тупишь в самый неподходящий момент. Я вновь щелкнул пальцами, и моя верная боевая подруга благополучно вылетела в окно. «Тебе еще не время умирать».
«Тварь! Гнида! Ненавижу!»
— кричала повелительница тьмы.
«Псих! Как ты вообще на такое пошел?»
«Ты упустила один важный момент», — улыбнулся я и, подмигнув, нарисовал в воздухе круг. «Я всем своим существом ненавижу изнанку и этот проклятый трон. Бум!» Яркая вспышка с грохотом накрыла нас. Единственное, что я успел заметить, это напуганно возмущенные глаза Алины. Сомнительная победа, но последнее слово вновь осталось за мной. А затем мрак. Плотный, густой, словно ледяной кисель. И плавно уходящий в небытие шум от взрыва в тронном зале. Так вот она какая, смерть. Может быть, хоть тут отдохну от этих бесконечных заговоров, предательств и интриг. Однако вместо того, чтобы раствориться в небытие, я почувствовал пульс внутри своей головы. И с каждым толчком непроглядный холодный мрак выталкивал меня все ближе к свету. И куда же меня несет? Людские души перемещаются на невероятных скоростях между миллиардом различных миров. Но что происходит с ксеноферами после смерти, я не знал.
«Открывай глаза! Живо!» —
требовательно произнес мужской голос из мрака.
«Ты меня слышишь? Хватит разыгрывать комедию! Я же вижу, что ты жив-здоров!»
«Мне кажется, что ты слишком сильно его приложил», — пробасил второй незнакомый голос. «Илюш, пацану-то всего 16 лет. Не думал, что с ним надо деликатнее?»
«Завали», —
строго ответил первый незнакомец.
«Чертов выродок все равно отправится в утиль. Я не собираюсь с ним церемониться».
«Так-то оно так. Но ты не забыл про корону? Как мы будем доставать инфу из мертвого выродка, а, Илюш?»
В голосе второго звучал неприкрытый сарказм.
«А ты чего лыбу давишь, жирняй?»
«Просто смешно, как некогда старший, державший всю нагатинскую в ежовых рукавицах, теперь остатки волос рвет на голове из-за мелкого щенка».
«А ты вот поработай на сиплого смое, тоже остатки волос на голове рвать будешь. Этот дохлый очкарик явно все знает, но решил позабавиться напоследок».
«Так, ну, по ощущениям, это явно не чертог короля. И даже не изнанка». Я чувствовал холодный пол, а в воздухе витал аромат хлорки. Предполагаю, что меня перекинуло в мир людей. Выходит, произошло переселение души. Пока хорошая новость. Ибо вырваться из этой ксеноферской клоаки я мечтал. Ну, как минимум, последние 10 лет.
«Ладно, пускай очухивается», — выдохнул первый. «Пойдем, пока жирного прогреем».
«Хорошая мысль!»
Щелчок затворной рамы пистолета. «Да, точно. Я только сейчас обратил внимание, что кроме запаха хлорки, тут витал еще и легкий оттенок пороха, жженого, четко вымеренного, чтобы выпустить небольшой кусок свинца. Мерзкий, но быстрый способ убийства. На такое паскудство способны только люди». Дождавшись, пока незнакомцы свалят, я открыл глаза и тут же начал неистово моргать. Слишком тускло. Размыто. Как будто мне не хватало света, чтобы нормально осмотреться по сторонам. Теперь сомнений не осталось. Я точно попал в человеческое тело, ибо только у них вечные проблемы со зрением. Для ускоренной регенерации необходима альтернативная энергия. В мире людей ее называли магией, а в изнанке — адским пламенем. Главное понять, есть ли хоть что-нибудь во мне.
«Давай же!»
— прошептал я, пытаясь перехватить энергию внутри своего тела. «Ого! Такая чистая! Светлая!» Приятной прохладой она растекалась по моим венам, ну, словно мед на душу. Мысленно схватив остатки местной альтернативной энергии, я направил все в глаза. Буквально 3 секунды нестерпимого жжения, и вуаля! Зрение восстановлено.
«Говори, жертрест, куда делась вся информация по Цареградцевым?» — спросил голос первого.
«А я откуда знаю?»
— возмутился новый участник разговора.
«Они передо мной не отчитывались.
А кто переводил им все документы на новый язык?»
«Я просто залил все в переводчик».
«И даже не проверил, что получилось?»
«Ну, нет, конечно. Там гигабайты информации. Текстовый. У меня, по-вашему, дел больше нет».
«Ты не мог просто отдать им переведенный файл?»
«Мог. Послушайте, я слишком ленивый, чтобы проверять. Залил, сделал перевод, отдал. Я что, врать вам буду? Спросите, чего полегче».
Еще раз оглядевшись по сторонам, я понял, что из чертога короля меня перенаправило прямиком в уборную. Или, проще говоря, толчок.
Прекрасное начало новой жизни.
Судя по красивому темному кафелю, дорогой подсветке и нескольким умывальникам, данное заведение принадлежало либо отелю, либо театру, либо солидному ресторану. Кстати, от посещения последнего я бы не отказался. Уж больно много кто нахваливал знаменитую пищу людей, а у меня к этому был свой профессиональный интерес. Казалось бы, встань и иди. Однако подняться мне мешали тонкие кандалы, которыми я был пристегнут к металлической трубе.
Ого, это же настоящие наручники, прямо как в человеческих фильмах про полицейских.
Вот засада.
Придется вновь прибегнуть к магии. Но, к великому сожалению, чудеса закончились. Местного вида альтернативной энергии совсем не осталось. Обидно.
«Ну что, пухлый, будешь говорить?» — спросил один из незнакомцев.
«Да не знаю я ничего. Что мне вам говорить-то?»
— ответила жертва лишнего веса.
«Выходит, ты нам больше не нужен?»
«Может быть, с моей душой в новое тело попало хоть немного адского пламени?» Просканировав себя, я с облегчением обнаружил наличие изнаночной альтернативной энергии.
Проклятый предок! Какое жалкое зрелище!
Некогда мощный костер превратился в тлеющие угольки. Но это всяко лучше, чем ничего.
«Я не умру в туалете!» —
воскликнул обиженный бас. Весьма смелое заявление в данной ситуации.
Бах!
Грохот от выстрела неприятно ударил по ушам. А затем звук грузного тела, распластавшегося по полу, добил это сомнительное музыкальное сопровождение.
«Вас же его императорское величество вздернет! Остановитесь, пока не поздно!»
— раздался еще один незнакомый голос. Мальчишеский, испуганный.
«А ты молчи, дрыщ! Тобой, Смирнов, мы займемся позже!»
— злобно рыкнул один из местных, как я уже понял, представителей криминального сообщества. Затем парочка убийц вернулась ко мне.
О, ну прям форменные злодеи из человеческого кино.
Один щуплый, низкорослый, с золотистыми зубами. Судя по манерам, он был главным в этой паре. А второй — здоровый, как дикий кабан. Лицо радостное и беззаботное. Как будто он уже сделал все, что хотел в этой жизни.
«Ну что, цареградцев, так и будем в молчанку играть?»
Мелкий подошел ко мне и, раздавив туфли, валяющиеся на полу очки, присел рядом.
«Я ж тебя пока так, можно сказать, пожалел. А вот если тобой займется бизон, так визжать начнешь, как поросенок».
«Молчанка?»
«Даже и не думал. Я полностью открыт к беседе. Кстати, о чем речь?»
— поинтересовался я, высчитывая, сколько нужно пламени, чтобы выбраться из наручников.
«Ты головой, что ли, ударился?»
— возмутился мелкий и вытащил пистолет.
«Говорил я тебе!» — усмехнулся Бизон. — Осторожнее надо быть.
— Заткнись!
— рявкнул мелкий.
— Слушай, цареградцев, давай на чистоту. Твои родители, скорее всего, уже давно кормят рыб в Черном море. Император, судя по тому, что я увидел в архиве, вообще не догадывается о твоем существовании. Полиция? Тоже вряд ли. Межвидовой контроль? Да им плевать на выродков. И без вас работы много. Друзья и родственники? Черт возьми. Да ты идеальный герой для драмы. У тебя никого не осталось. Фактически, тебя нет, понимаешь? Поэтому и защиты тебе ждать не от кого. Все говорит о том, что тебе будет выгоднее с нами сотрудничать.
«Давайте», — пожав плечами, ответил я. «Что вы можете мне предложить?»
Правое нижнее веко бандита начало нервно дергаться.
«Ха! Бизон весело рассмеялся. «Илюша, я сильно ты ему двинул. Вон как заговорил. Мне нравится».
«Заткнись!»
— вновь рявкнул мелкий и приставил дуло пистолета к моему носу.
«Ты у нас юморист, Цареградцев?»
«А вот это он зря. Очень зря. Король тьмы не любит, когда ему угрожают подобным образом».
«Ты хорошо подумал, прежде чем тыкать этой штукой в меня?» — поинтересовался я, смерив бандитов холодным взглядом.
«Во исполняет!» — загоготал Бизон.
«Слышь?» — Илюша нахмурился. «Цареградцев, ты совсем охренел?»
«Пистолет убери, иначе глаз лишишься»,
— быстро перекидывая пламя на кисти рук, произнес я.
«Если бы не кровная клякса на твоей башке...»
Мелкий явно начинал терять самообладание.
«Ладно, спишем это на шок».
«Да у него сотрясение, Илюш. Не видишь, что ли? Он, поди, имя свое уже забыл».
Бизон подошел ближе.
«Слышь, мелкий, тебя как звать-то?»
«Значит, имя не твое собачье дело, а фамилия в рот Тыберович. Так сойдет?»
«Ха, а мне определенно нравится этот парень», — хохотнул здоровяк.
«Угомонись»,
— рыкнул Илюша и, убрав пистолет, вытащил из кармана бумажонку.
«А ты, сопля, взгляни».
Бандит показал мне документ, где было написано: «Цареградцев Искандер Юрьевич, 18 марта 1999 года». Остальные строчки пустовали.
«И что это?»
«Твое имя, урод! Сейчас ты ходишь по очень тонкому льду, Искандер. И еще раз повторю, мне кажется, что ты не совсем вдупляешь, в какую задницу вляпался. Значит, давай еще раз пробежимся по фактам. Твоих предков больше нет, их убили. Но до этого они удалили всю информацию не только о тебе, но и о роде Цареградцевых. Нигде нет ни одного упоминания, кто ты, что ты, как ты. Ты это понимаешь?»
«У меня терпение не железное. Сними с меня наручники, и мы с тобой пообщаемся более детально».
«У-у-у, сука!»
— взвыл мелкий. Едва сдержался от того, чтобы меня ударить.
«Тебя не существует! Ни в бумажных документах, ни в цифровых! Тебя нет! Поэтому если мы тебя сейчас порешим, о тебе даже не вспомнят!»
«Мне станцевать для тебя или что? Чего ты от меня добиваешься? Если у тебя не хватает словарного запаса, чтобы сказать, дай слово здоровяку, пускай вещает».
«Ля, Бизон, я с него сейчас кожу сдеру живьем».
«Так ты реально тупишь. Спроси его о деле. Может быть, удар вызвал амнезию».
«Амнезию?» —
мелкий гневно зыркнул на здоровяка.
«Ладно, допустим. Значит так, ты говоришь нам, где корона, а мы тебя отпускаем во свояси. Там уж делай со своей жизнью что хочешь. Напоришься на охотников — твоя вина. Не напоришься — счастье и здоровье, как говорится. Но...»
«А о какой короне идет речь?»
«О, Салтыковский, пугало ты огородное! Не испытывай мое терпение! Я же несколько раз сказал, что искать тебя никто не будет. Вот вообще! Потому что тебя не существует! Смекаешь, куда ветер дует?»
«Мы в туалете. Здесь нет ветра, идиот».
«А-а-а-а!»
Мелкий резко подскочил и пригладил немногочисленную растительность на голове.
«Все, Бизон, я больше не могу».
«Ну так кончай его. Может, со Смирновым получится. Он вроде позговорчивее».
«Точно. Все, в топку этого выродка».
Илюша вновь вытащил пистолет. Пламя как раз успело настояться и сконцентрироваться на ободе наручника. Яркая вспышка, и раскаленный металл брызнул прямо в глаза мелкого. Бах! Дорогой унитаз разлетелся на куски, а я ударил кричащего от боли бандита в нос, а затем с усилием швырнул об пол.
«Эх ты, мелкий!»
— загудел Бизон и хотел броситься в атаку, но удар по бубенцам заставил здоровяка отступиться. А бросок об стену и вовсе лишил сознания.
«Ну да, мелковат»,
— вздохнул я, взглянув в зеркало, откуда на меня смотрел бледный белобрысый задохлик, запекшийся кровью на лбу. Из примечательного разве что ярко-голубые глаза. Радужки словно светились. Никогда не встречал подобного у людей. А так, самый обычный паренек с едва заметными благородными чертами.
«Пу-пу-пу, что тут у нас?»
Я быстро обыскал оба бесчувственных тела. Два бумажника, пистолет, три запасных магазина с патронами, перочинный нож, миниатюрные ключи,
пачка мятных конфет,
Интересно.
Это может понадобиться.
Я вытащил из бумажников несколько банкнот номиналом 50, 100 и 500 рублей. Так сказать, за моральный ущерб. Терпеть не могу, когда в меня тыкают оружием. Да и в любом случае, первое время нужно будет как-то пережить, пока я не найду стабильный источник ресурсов.
Искандер, ты живой?
Поинтересовался настороженный голос из средней кабинки. Ты кто?
Я Коля. Коля Смирнов. Мы с тобой как-то пересекались на закрытой площадке, помнишь?
Я открыл кабинку и увидел молодого долговязого паренька. Судя по наручникам, он тоже был не в самом лучшем положении.
А тебя за что?
Наши родители работали вместе. Но я вообще ничего не знаю,
— суетливо ответил паренек.
Ах, вот наверю,
— вздохнул я и внимательно осмотрел наручники. Ты хорошо знаешь этот мир?
В смысле?
Ну, местные обычаи, культурный код и все остальное.
Я тут родился. Конечно, я все знаю. А к чему вопрос?
За спасение поможешь мне освоиться.
Я подошел к трубе и, сконцентрировав пламя изнанки, схватился за тонкий металл. Станешь моим проводником в этом мире.
Да хоть транзистором, вообще без проблем.
Чудно. Значит, клятву верности дашь чуть позже, —
сухо ответил я, продолжая сжимать обод наручников.
«Это же она?»
— с интересом наблюдая за мной, спросил Коля.
«Ну, магия, да?»
«Тип того»,
— я разжал ладонь. «Готово». Парень озадаченно посмотрел на никак не изменившиеся наручники.
«Прости, но что готово?»
«Твою ж мать! Как не вовремя!»